Давайте начнем разговор с самого актуального. Одна из самых актуальных тем вот этой недели – это стрельба в Херсонской области, когда, я так понимаю, сейчас уже установлено, что это пьяный солдат открыл огонь, в общем, по другим своим сослуживцам, так?
Да, такой случай был.
В ночь с 6 на 7 декабря на территории лагеря воинской части, да, в Голохпристанском районе. Да. На самом деле достаточно, с одной стороны, вопиющий случай, с другой стороны, вот время от времени в нашей армии такое происходит. Вот кто виноват и что делать?
Ну, нормальные стандартные вопросы.
В нашей действительности. Вот уже третье столетие.
Абсолютно верно, да, вот уже третье столетие. И даже, так сказать, уже и классик их не задает. Что касается ситуации в Херсонской области, ну, с точки зрения расследования, там все достаточно просто. То есть, есть солдат, который начал стрелять, есть раненые им сослуживцы, есть солдат, который, пресекая действия этого правонарушителя, выстрелил в него и ранил, так сказать, для того, чтобы прекратить стрельбу. Все в наличии, слава богу, все живы. Есть надежда, что смертей у нас в этом случае не будет. Поэтому с точки зрения следствия все достаточно просто. Единственное, что эта информация была, так сказать, получила свое распространение от управления полиции. И они так как-то вскользь заявили, я видел, что, мол, полиция получила эту информацию от врачей, а потом передала материалы в военную прокуратуру Херсонского гарнизона. На самом деле было немножко по-другому. Офицеры военной прокуратуры уже в ночь сразу после этого случая уже там работали, уже выехали и работали. Вот. Поэтому мы изначально понимали картину, задокументировали ее, осмотрели, все вещественные доказательства изъяли. Поэтому с точки зрения, опять же повторюсь, с точки зрения следствия, там особых проблем нет. Меня в большей степени интересует, и я нацеливаю военного прокурора Херсонского гарнизона, разобраться с командованием. Потому что случай вопиющий, таких немного в практике. То есть у нас действительно есть случаи за эти годы, особенно за время войны, за эти 3 года, что, так сказать, и конфликты между солдатами бытовые, и смерти в результате этих конфликтов. Здесь немножко другая ситуация. Здесь меня больше интересует командование, потому что я не понимаю и не смогу никогда понять, почему солдат, находящийся в карауле, был пьян.
Почему у пьяного было в руках оружие?
Ну не просто оружие.
Почему он допущен был?
Не просто оружие, а он нес боевое дежурство. Согласно уставу караула, это несение боевой службы. Поэтому это исключительная ответственность командира. Исключительная. В армии вообще всегда виноват командир. Даже не солдат. Немножко есть существенное отличие от, так сказать, гражданского общества, гражданской жизни, где каждый сам за себя, в армии за все отвечает командир. Но этот случай, он такой вопиющий именно с точки зрения того, что командир допустил пьяного солдата, нахождение пьяного солдата в карауле. Что произошло дальше, это уже такие детали на почве личной неприязни, либо по каким-то другим мотивам. Почему он открыл стрельбу, это мы установим, это не есть проблема. А вот почему у него оказалось в руках оружие, это да.
А то есть на это нацелено ваше расследование прежде всего?
Это один из основных блоков расследования, потому что все остальное просто. Солдат получит свое за то, что он начал стрелять.
А вот и тут как раз самый главный момент. Да, мы знаем, что все-таки время от времени какие-то такие случаи происходят. И крайне мало примеров, когда командиры наказаны.
Ну, я бы не сказал, что крайне мало примеров. Мы в своих делах обязательно изучаем влияние командиров на ту или иную ситуацию, там, где их подчиненные повели себя неправильно. Просто зачастую там, где подчиненные совершили даже уголовное преступление, командир может ответить в другом порядке, в дисциплинарном, административном, потому что нет прямой связи его действий или бездействий с теми последствиями, которые наступили. В этом случае, я думаю, все будет гораздо сложнее для командира, потому что здесь административной ответственностью, боюсь, для него не обойдется.
Но, тем не менее, наверное, вы правы, говоря, что процессуально это самое простое, чем вам приходится заниматься. В том числе, среди прочего, вам приходится вплотную заниматься всем, что связано с Крымом, с военной составляющей аннексии Крыма, с тем, что часть украинских военнослужащих изменила родине и часть высокопоставленных военных украинских. На какой стадии вот эти дела? Я так понимаю, там просто целый ряд высших руководителей украинского флота, да, они перешли на службу России.
Ну, к сожалению, такие примеры есть, их никто не скрывает. Мы закончили еще в июне этого года и направили в суд в порядке процедуры специального, в прессе принято называть заочного, рассмотрения судебного. Два обвинительных акта. Один в отношении бывшего первого заместителя, командующего военно-морскими силами Украины, вице-адмирала Елисеева. И, то есть фактически второго человека на флоте украинском. И заместителя командующего ВМС контр-адмирала Шакура. То есть два серьезных, высокопоставленных очень офицера-руководителя. Оба остались в Крыму. Действия обоих с точки зрения устава мы квалифицируем как уже на той стадии, как содействие вооруженным силам Российской Федерации в аннексии. Оба потом поступили на службу в вооруженные силы Российской Федерации. Один занимал высокую должность, был заместителем командующего Балтийским флотом Российской Федерации, даже, так сказать, принимал, если мне не изменяет память, участвовал, был одним из офицеров, который принимал парад Балтийского флота в 2015 году. Второй, Шакура, был заместителем командующего Каспийской флотилией. Сейчас Елисеев в Крыму, он заместитель командующего Черноморским флотом, насколько я понимаю, с понижением возвращен в Крым. Шакура уволился теперь из российской службы. Вот по ним двоим мы сейчас в суде осуществляем процедуру заочного их осуждения.
Ну вот как, на ваш взгляд, это заочное осуждение? Это же скорее, вот скажем, ритуальное такое политическое действие. Вряд ли ведь они смогут быть осуждены на самом деле, ну то есть никогда вам Россия их не выдаст.
Россия не выдаст. Ну, во-первых, сколько веревочки не виться, все равно конец будет. Эту пословицу никто не отменял.
То есть это вы имеете в виду всю крымскую историю как
всю,
таковую?
Всю, в том числе и всю крымскую историю, и все то, что, так сказать, започатковано или зародилось за, так сказать, 14, 15, 16 годы здесь у нас в Украине благодаря действиям Российской Федерации. Потом, с другой стороны, я говорил со многими и офицерами военно-морского флота, и руководителями военно-морских сил украинских. И для меня, и для них, и для личного состава, с их слов я понимаю, все равно важен этот приговор. Все равно важен, потому что, по крайней мере, показать, что предателей мы помним, и мы называем их предателями, и, по крайней мере, ну, как один из первых шагов, официально объявить о том, что предатель, если, так сказать, суд постановляет обвинительный приговор, официально лишить их высоких адмиральских украинских званий, лишить государственных наград, это уже немало. С точки зрения атмосферы в военно-воинском коллективе, это уже немало.
Ну, возможно.
А там посмотрим.
Может быть, соглашусь, есть, да.
Это, опять же, пути Господни неисповедимы.
И время покажет.
Мы не сидим сложа руки с точки зрения того, что вот мы бросили на заочное осуждение, доведем до приговора, и там пусть он... Нет, абсолютно. У нас, поверьте,
Украина... А есть какие-то инструменты? Можно обращаться потом в международные инстанции с этими приговорами?
Можно. можно и в международные инстанции обращаться. И это приговоры, которые в той или иной степени будут правовой основой исков Украины к России в международных инстанциях. Это будет элементом, я все-таки надеюсь, того следующего, так сказать, Гаагского трибунала по России. Это тоже будет. Нам нужна эта база, юридическая база, потому что трибунал международный должен рассматривать юридические факты. Их нужно создать. Поэтому я бы не сказал, что это ритуальные, танцы. Абсолютно нет. Это та работа, которую мы должны, обязаны сделать.
А военный прокурор Южного региона Максим Якубовский в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Давайте продолжим вот эту крымскую тему. В экономических делах, наверное, легче найти, не только найти, но и привлечь к ответственности виновных. Вот на сайте вашей прокуратуры Южного региона я нашел сообщение о том, что вы, прокуратура, собственно, ваша прокуратура, просит запретить внешнеэкономическую деятельность конкретному предприятию. За нарушение торгового эмбарго, эмбарго на торговлю с Крымом. Речь идет о поставках на вот этот самый крымский титан.
Речь идет о поставках сырья на крымский титан.
Сообщение датировано 27 октября, сейчас уже середина декабря. Есть реакция на него?
Ну, вот,
что значит вы просите, кого и какая реакция? Да?
Суть состоит в следующем. Мы достаточно серьезно занимаемся вопросами Крыма со своей плоскости. Ну, во-первых, у нас есть несколько больше возможностей, нежели у наших коллег, допустим, из территориальных прокуратур. Там,
вот я как раз хотел спросить, почему военная прокуратура экономическими преступлениями занимается?
Ну, еще раз так сказать, скажу, что у нас, во-первых, мы не будем в любом случае стоять в стороне процесса. Монополии никто не создавал, и она абсолютно недоречна в этом случае. Это первое. Второе, поэтому сторонними наблюдателями мы не будем. Во-вторых, у нас есть немножко больше возможностей по сравнению с нашими территориальными коллегами, потому что мы очень активно наладили взаимодействие с погранслужбой, с военно-морскими силами. Плюс у нас есть дополнительные источники получения информации, которые мы можем анализировать по Крыму. Все это дает нам представление о том, что происходит с торговым эмбарго. Очень больно смотреть на то, что Крым достаточно, так сказать, спокойно торгует с различными странами. И, к сожалению, мы констатируем, что дружественные нам страны Европейского Союза, отдельные компании не чураются абсолютно торговым связям с Крымом, несмотря на запрет официальный введения санкций. Вот что касается, ну, для примера, вот, чтобы крымский титан, крымский содовый и еще один завод, если мне не изменяет память, Боровый в Крыму, это то, что принадлежит DF Group по официальным заявлениям.
То есть группе Фирташа.
Да. По официальным заявлениям вот этого квазиправительства нынешнего, там, Аксенова and Company, на сегодня дает 50% валютной выручки Крыма. 50%. Очень немало. Другой факт. Крымский содовый за 2016 год по их, так сказать, статистике уменьшил свою производство товара своего на 3% по сравнению с дооккупационным периодом. То есть фактически производство осталось на прежнем уровне. Это ж куда-то девается. Потребление соды кальцинированной в Крыму нет. Там нет
предприятий. В Россию поставляется, видимо, да?
Россия никогда не была рынком для них.
Угу.
Поэтому в России он тоже не поставляется, этот товар. Ну и так далее. То же самое касается «Титана» там, и всех и других предприятий.
То есть мы таким образом сейчас перейдем плавно к истории захода иностранных судов в порта Крыма, которые, видимо, эту продукцию куда-то вывозят не в Россию.
Поэтому мы посмотрели, я, так сказать, немножко, может быть, долго отвечаю на ваш вопрос, но, скажем так, по сути, я не забыл, о чем вы меня спрашивали. Значит, есть два. Первое, предприятия работают. значит, они получают сырье, то есть в Крым что-то ввозится, и второе предприятие работает, производит продукцию, которая куда-то девается, значит, из Крыма что-то вывозится. Что касается, вот когда мы попросили запрета внешнеэкономической деятельности для одного из украинских предприятий, которое осуществляет поставки сырья на крымский титан.
Это называется Ukrainian Chemical Products,
да? ДФ Групп, украинская. Значит, мы, во-первых, ну, попросили, это, скажем так, форма, которую мы избрали для сообщения пресс-службы. На самом деле документ этот официально называется «Подання до Министерства экономики». Угу. И это представление регламентируется соответствующими нормами закона о внешнеэкономической деятельности. То есть мы имеем право и обязаны в случае выявления фактов нарушения законодательства обратиться к Министерству экономики, а Министерство экономики, в свою очередь, должно рассмотреть те факты, которые мы им дали, и принять, либо
то
не
есть
принять
это не просьба, решение. А настоятельная просьба, это, скажем так.
Ну,
да?
Скажем так, это, по крайней мере, обязательство государственного органа отреагировать на те факты, которые мы предоставляем. Может быть, не совсем, так сказать, с нашей точки зрения, нам хотелось бы более резких каких-то форм своего воздействия на эту процедуру. Но пока мы не можем этого сделать, потому что в поставках сырья в Крым задействована процедура перегрузки судов, при которой суда, выходящие из Украины и функционирующие, так сказать, в Черном море, на оккупированную территорию не заходят. Перегрузка осуществляется в море. А суда, которые осуществляют то, что у нас по закону называется незаконный въезд-выезд на оккупированную территорию, они функционируют исключительно в портах Крыма и больше никуда не передвигаются. То есть их достать мы не можем, к сожалению. Поэтому вот из-за вот такого разрыва мы и предложили государственным органам, что пока уголовно-правовым путем не удается достать, давайте хотя бы какие-то шаги сделать, но если законодательство принято...
Наказывать не суда, а просто все предприятие, да? Ну, запретить ему деятельность.
Абсолютно верно. Так. То есть если... Политика государства, согласно закону, состоит в том, что в Крым нельзя ввозить товары. Ну, давайте будем последовательны. Давайте тогда, так сказать, и обеспечивать эту норму закона, и не ввозить или блокировать ввоз этих товаров.
Тем не менее, давайте все-таки не так много времени остается, поговорим вот об этих самых судах. По сведениям тех, кто контролирует это, ну, общественные организации в том числе это контролируют, больше там тысячи заходов иностранных судов в порты Крыма. А есть вообще случаи, когда попытались это пресечь или наказать?
Ну, смотрите, я иногда говорю так, что... Между фразой «я знаю» и «я могу доказать» с точки зрения следователя или в уголовном процессе разница громадная. И иногда этот путь пройти даже невозможно, иногда тяжело, иногда и невозможно. Что касается судов, то 30 числа, благодаря я... Так сказать, отдельно слова благодарности еще раз, уже много раз говорил, еще раз скажу своим коллегам из Управления службы безопасности Украины по Крыму и Государственной пограничной службы, нам удалось задержать судно, которое перевозило груз из Крыма.
То есть не просто задержать, не просто знать, но и иметь доказательства.
Иметь доказательства. Мало того, что мы на момент задержания имели уже решение украинского суда о задержании этого судна. То есть достаточно большой объем работы был уже проведен на момент задержания. И мы смогли и судно задержать, и экипаж находится сейчас, так сказать, в Украине. И с ним проводятся правовые процедуры. И в административном порядке для экипажа, и командованию судна, капитану судна в ближайшее время будет предъявлено официальное обвинение в нарушении украинских законов.
А где само судно и ну, арестованы ли вот его капитан, там, команда?
Судно находится сейчас в одном из украинских портов. К команда...
Ну, под арестом, я так понимаю, да?
Во исполнении решения украинского суда о его аресте. Команда на борту, в отношении команды составлены протоколы пограничной службы о нарушении правил въезда-выезда на территорию Крыма. В отношении двух офицеров, капитана и старшего помощника капитана погранслужбы составлены протоколы, уже рассмотрены судом, протоколы в отношении сопротивления официальным властям Украины. Ну а мы, в свою очередь, готовим юридические документы и юридическое обвинение офицерам судна. Понимаю, что, так сказать, всем хочется услышать, уже привлекли к уголовной ответственности. Сложность в том, что иностранцы, и для того, чтобы предъявить им официальные документы, их хотя бы нужно перевести.
А кто это? То есть мы не можем назвать ни название судна,
нет,
ни...
Нет, судно это было, была информация в прессе уже. Судно «Sky Moon» название.
Под чьим флагом?
Ходило оно под танзанийским флагом. Судовладелец его – это румынская компания.
И команда? Кто там?
Команда
интернациональная?
Сборная, ну, она достаточно мононациональна. Там 8 сирийцев и 1 ливиец.
Угу.
Вот, поэтому мы вынуждены все наши процессуальные документы сейчас готовить на арабском языке. Поэтому, кроме того, что мы за вот эти 3-4 месяца нашей достаточно активной работы в направлении Крыма, торгового эмбарго и подобных вещей, вынуждены были изучить Конвенцию ООН по морскому праву, Кодексы торгового мореплавания Румынии, Закон о мореплавании Занзибара, то мы сейчас еще вот и вынуждены поработать активно с арабским языком.
Максим, вынуждены уже почти заканчивать. Последний вопрос хочу задать. Почему мы так редко и так мало знаем вот об этих всех интереснейших вещах, которые вы сегодня нам рассказали?
Так спрашивайте, мы ответим.
А я на самом деле не зря спрашиваю, мы вашего интервью тоже добивались не один месяц на самом деле. Я понимаю, что вы редко бываете
в Киеве. Просто вообще, правда состоит в том, что я, во-первых, это для меня первый опыт вот нашего с вами общения, это для меня дебют. Я, по правде сказать, я...
Не публичный человек, да?
Не люблю публичности абсолютно.
Но, тем не менее, это важные вещи, может быть, это не вы должны озвучивать, но, а какие-то специально обучающие.
Ну, у нас есть, то есть мы даем эту информацию. Просто не все то, что мне хотелось бы рассказать реально, и то, что, возможно, ну, для журналистов составляло бы сенсацию во многом, я могу рассказать.
Это понятно.
К сожалению.
Безусловно.
Вот.
Военный
но...
прокурор
но...
имеет свои профессиональные ограничения. Тем не менее, я ловлю вас на слове, и мы, я надеюсь... продолжим этот разговор, потому что даже далеко не все вопросы, которые я хотел задать сегодня, я успел.
Может быть, я был многословен.
А вы тоже наберетесь опыта. Спасибо вам большое. У нас в гостях был прокурор, военный прокурор Южного региона Максим Якубовский. Это программа «Киев-Донбасс» на Громадском радио.